Борис Батыршин. Игра в четыре руки. Часть первая. Соло вдвоем. Понедельник, 4 сентября 1978 года. Дворец спорта «Динамо». Вторая половина дня. Тренера звали Василий Петрович, между собой ребята именовали его Васич, долговязый, поджарый, как большинство спортсменов-фехтовальщиков. Ближе к концу занятий, когда подходило время учебных боев, все ждали этого с первых минут тренировки и гадали, кому из них выпадет удача. Васич сначала наблюдал за схватками, а потом в какой-то момент отодвигал одного из участников в сторону, брал эспадрон, надевал маску и... начиналось. Он был практически неуязвим и лишь изредка нарочно придерживал клинок на отбое, чтобы правильный удар оппонента мог достичь цели, а уж если кому-то удавалось его зацепить, это было событие, которое долго потом обсуждали и в раздевалке, и в вестибюле, возле автоматов с газировкой и по дороге к метро. Но случалось это нечасто. И, как правило, с одними и теми же. Ну, понятно, Васич встает на дорожку только с самыми перспективными. С остальными же ограничивается советами и комментариями, порой весьма язвительными. Как, например, с Женькой Абашиным, не входившим не то что в пятерку лучших в группе, а наоборот, уверенно прописавшимся в конце списка. Ну, не его это, не его, как выяснилось. А ведь так хотелось. Женька даже уговорил записаться в секцию своего одноклассника, длинного нескладного Сережку Астахова, Аста. Было это в самом начале прошлого учебного года, и с тех пор друзья два раза в неделю посещали занятия в спортивном комплексе у метро «Динамо», которое от их родного речного вокзала в каких-то 5 остановках. Как раз сейчас Аст на дорожке с худым, длинноногим и длинноруким, настоящий фехтовальщик, Гариком. Оба, будто связанные веревочками, перемещаются туда-сюда по нарисованной на полу дорожке и обмениваются заученными ударами. Батман из третьей позиции, удар в маску, отбой в маску, отбой в пятерку, ответ в открывшийся бок. Аст только этого и ждал. А кто бы на его месте не ждал, поспешно пятится, и кончик клинка едва не задевает край свисающей до колен защитной куртки, старой и замызганной. Повеселевший Гарик делает шаг вперед и снова старательно выполняет батман, готовя новую атаку, точную копию предыдущей. Что ж, все правильно, так учили. Но как же хочется выйти самому на дорожку, позвенеть веселыми, пружинно-гибкими клинками. И пусть заранее ясен исход, пусть он заведомо не удостоится ничего, кроме скептической усмешки Васича, зато в руках будет рукоять сабли, а впереди, в мелкой сетке маски, не опостылевший манекен, а реальный, живой противник. Свисток, бойцы замерли, вскинув оружие в финальном салюте. Так тоже учили. «Недурно, Астахов, Голиков. Сережа, быстрее наноси удар после батмана. Противник успевает среагировать. Отрабатывай. Садитесь пока». Васич задумчиво оглядел скамейку, на которой дожидались своей очереди остальные. «Теперь Дашьян и... пожалуй, Абашин». Женька в первый момент не поверил своему счастью, а, поверив, вскочил, зацепив ступней за ножку длинной гимнастической скамьи. «Ну-ну, полегче, а то ноги тут переломаешь», – пробурчал Васич. «На дорожку! Приветствие! К бою! Абашин, тебя это что не касается?» Женька поспешно опустил маску, и Васич не успел разглядеть, как счастливая улыбка вдруг в самый последний момент, когда лицо мальчика уже скрывалось за мятой проволочной сеткой, вдруг сменилось гримасой недоумения. Бам! Хлесткий удар сверху по голове, звонко, обидно, но совершенно нечувствительно. Свисток за спиной и недовольный молодой голос. «Стоп!
«Абашин, не спи, замерзнешь!»
«Абашин – это я. Абашин Евгений Борисович, 1963 года рождения, образование высшее, москвич, самозанятый. А это что за проволочная хрень у меня перед носом?»
«Разошлись в позицию! Начали!»
Опять свисток. Короткий, требовательный. Ноги мои сами собой, без малейшего моего участия, делают несколько шагов назад. Задняя, левая цепляет за что-то, я с грохотом лечу на пол. Коричневый, покрытый масляной краской пол, на котором проведены две широкие белые линии, ограничивающие длинную шага три в ширину полосу. Снова свисток, невнятное ругательство. Никаких матов, что характерно.
«Да чтоб тебя, Абашин! Что ты тут растопырился по крабе? А ну вставай и маску надень! Еще одна такая выходка, и ты отправишься на скамейку!»
«Маска? Точно, фехтовальная маска, облезлая, обмятая со стеганым горжетом из грубого светло-бурого брезента. И мои руки, подхватившие с пола этот аксессуар, подростковые, почти без волос и привычных шрамов. Я что, сплю?»
«В позицию! Авангард!»
Противник – пацан лет 15, точнее не определить, его лицо, как и мое, скрыто фехтовальной маской. Стоит в заученной стойке, сабля в четвертой позиции, все как в учебнике. Рука, согнутая в локте, поднята вперед, кисть на высоте пояса, кончик клинка в линии левого глаза, лезвие направлено влево вперед. Пальцы мои явственно ощущают рукоять сабли сквозь тонкую кожу перчаток, но шевельнуть ими я не могу. Не могу и все. Могу только бессильно наблюдать, как парнишка напротив делает шаг вперед, кистевым батманом отбрасывает в сторону мой клинок и... Вот уж хрен тебе! Клинок послушно отлетает, но не в бок, как рассчитывал противник, готовя академически правильный удар сверху по маске, а по дуге вниз. Поворот на левом отставлено назад носке, передняя правая нога уходит в выпаде влево вперед, далеко за белую ограничительную черту, кисть переворачивается, взлетает вверх на прямом локте и вжик! Клинок прочерчивает победную линию от колена визави, по криво свисающей стеганке через грудь, звякает по подбородку маски и улетает вверх.
«Туше!»
Ноги тем временем сами выполняют следующее па. Левая – короткий шаг назад с поворотом, окончательно вынося меня за пределы дорожки, изгибается в полуприседе. Корпус пижонски отклонен назад, правая нога выставлена вперед в почти танцевальной позиции, выпрямлена в колени, носок едва касается пола. Сабля, выдвинутая в струнку на уровне лица руке, клинок повернут плашмя и смотрит в спрятанные за сеткой глаза противника. Левая рука покинула положенное ей место на поясе и прикрывает грудь, согнута в локте, словно не черная мотоциклетная крага на ней, а толстенная дуэльная перчатка, которую и кирасирским палашом не прорубишь, не то что тростинкой эспадроном. «Привет вам, маэстро Лаба!» Последний в знаменитой династии тулузских фехтмейстеров. Знаем ваш трактат, читали, ценим, пользуемся. Свисток длинный, вкручивающийся саморезом в барабанные перепонки.
«Стоп, разошлись! Абашин, немедленно вернись на дорожку!»
И гораздо тише. «Это что сейчас было, а?» «Какая еще Абба? Шведский ансамбль, который «Мани-мани-мани» и «Мама-мия», но тогда при чем тут тулузский фехтмейстер? Что вообще за бред?» Ноги внезапно сделались ватными, и Женька опустился на пол. Не хватало еще свалиться самым глупейшим образом. Маску он стянул и положил рядом. Лоб весь в капельках пота, руки трясутся, голова идет кругом. «Сейчас Васич меня убьет, а потом выгонит из секции. Но за что? Это не я! Ноги и руки вдруг начали действовать сами по себе, а я даже понять не успел, что они вытворяют.
«Тебе плохо, парень?» В голосе тренера сквозила самая настоящая тревога. «Может, к врачу?»
Женька встал, пошатнулся, поднял маску. Эспадрон он зажал под мышкой.
«Нет, спасибо, Василий Петрович. Голова закружилась. Душно, наверное. Сейчас пройдет».
Тренер шумно втянул носом в воздух.
«Да, что-то надышали мы тут». «Астахов!» – скомандовал он. «Ну-ка, живо открой окно, то дальнее».
Долговязый аст послушно метнулся в угол зала и заскрипел там оконной рамой.
«А ты, Абашин...» Васич ненадолго задумался. «Ступай-ка ты, пожалуй, домой. Или тебя лучше проводить? Вы со Стаховым вроде рядом живете, верно?»
Женька кивнул головой.
«Да, в соседних домах. Ничего, Василий Петрович, я сам. Посижу только немного в раздевалке и пойду».
«Ну, как хочешь», – неуверенно протянул тренер и добавил уже с воспитательными нотками в голосе. «А к твоему фокусу мы вернемся в следующий раз. В кино подсмотрел, что ли?»
Женька еще раз кивнул, поставил эспадрон в стойку и направился к выходу из зала, на ходу нащупывая за спиной тесемки. «А действительно, что это было?»
Сентябрьский денек чудесен. Женька шагал к метро через жиденький сквер, разбитый перед стадионом «Динамо», и едва сдерживался, чтобы не пуститься в припрыжку. Не солидно, все же восьмой класс, не сопляк какой-нибудь мелкий. Солнце весело подмигивало из луж, оставшихся после утреннего дождика. Листва, еще не знавшая, что лето уже три дня как закончилось, шелестела над головой, и лакированные листочки лип отбрасывали по сторонам едва уловимые солнечные зайчики. Голуби, здоровенные, жирные, совершенно ничего не боящиеся, паслись на аллеях сквера, деловито разгоняя наглых воробьев, претендующих на свою долю исклеванной до дыр горбушки. Благодать, да и только! Радостную картину слегка омрачало происшествие на тренировке. С одной стороны, обошлось без выволочки от Васича, причем выволочки заслуженной. Еще бы! Сошел с дорожки, финт какой-то отколол. А с другой, в чем, собственно, было дело? Он помнил, в какой момент случилось помутнение. Это когда он поднялся после падения, а Димон, его партнер по тому бою, изготовился атаковать. И вот тут-то руки и ноги словно зажили какой-то своей, отдельной от него жизнью. И ладно бы все это осталось позади, так ведь нет. Несколько раз уже на улице он ловил себя на мелких странностях. То ноги несли совсем не туда, куда он собирался идти, то руки вдруг сами по себе пытались открыть свисающую с плеча школьную сумку, большую плоскую из синего кожзама с белыми жигулями и надписью «Аутоэкспорт». Последний писк школьной моды, между прочим, поллета у родителей выцыганивал.
«Бабай, погоди!»
«Бабай» – это школьное прозвище. В третьем классе его звали Абаш, попросту без затей урезав фамилию. Классу к пятому оно как-то само собой превратилось в Абай, ну а дальнейшая трансформация была уже неизбежна. Женька обернулся. Размахивая сумкой, перескакивая через лужи, его догонял аст.
«Васич велел тебя все-таки проводить», – сообщил он, переведя после недолгого забега дух. «Как ты ушел, он постоял, подумал, а потом меня и отправил. Говорит, мало ли что случится, дорогу там будешь переходить или еще что».
Женьке хотелось улыбнуться, радостно, во всю физиономию. Как же здорово, что есть друг, и он взял и догнал его. Честно говоря, Серегино общество – это как раз то, что сейчас нужно. Нет, рассказывать о своих мелких странностях ему, может, и не стоит, но... «Все равно здорово ведь!»
«А классно ты его! Прав, Васич, действительно, как в кино!» Продолжал восторгаться аст.
«Бамс! И готово! Димон даже защиту взять не попытался, а ты постоял, да и хлопнулся на задницу. Я прям обалдел! Что с тобой случилось, а? Может, правда духота?»
«А?» – рассеянно отозвался Женька.
«Наверное, помутнение какое-то нашло». Он помолчал и вдруг решился. «Понимаешь, оно и сейчас продолжается, правда слабее. Я на секунду как бы теряю власть над собой, то есть над своим телом, руками и ногами». «Да ну!» Серега аж встопорщился от любопытства. «А дальше что?» «А дальше проходит...» «Это тебя контузило», – с глубокомысленным видом заявил он. «Я читал, такое на войне бывало, когда снаряд рядом взрывался или по каске бойцу прилетало чем-нибудь. Может, это тебе Гарик так саблей заехал?» «Не, вряд ли», – Женька помотал головой. «Он не сильно бил, да и сам клинок легонький. Какая от него контузия?» И замолк, чуть не прикусив язык, потому что шея опять зажила своей жизнью, развернув голову вслед двум ничем не примечательным девицам, спешащим куда-то по своим делам и громко на ходу щебечущим. «И чего ему, спрашивается, эти девицы? Уже совсем взрослые, лет по 20, наверное?» «Совсем молоденькие, не больше 20 девчонки, в остроносых шпильках, складчатых, недостающих до колен юбках и пестрых блузках с отложными воротничками, легкомысленно расстегнутых на 2-3 пуговки. Бог ты мой! Ведь я совсем забыл, что носили в конце 70-х. Вот и парни все как один в расклешенных джинсах и рубашках-батниках. Неужели и на мне сейчас такие?» «Нет, вроде обычная школьная форма, синие брюки и пиджак, белая рубашка на шее. Угадайте, что?» «Правильно, галстук, пионерский, тот самый, у которого три конца. Пионерия, комсомол, партия. Или как там? Один из кончиков истрепан, точно. Была у меня дурная манера грызть его в минуты задумчивости, в точности, как некий недоброй памяти грузин». «Ладно, бог с ними, галстуками и девицами, хотя последние вполне себе ничего, да и мода на мини-юбки заслуживает всяческого одобрения. Итак, я попал, и в этом нет ни малейших сомнений. Тело подростка, вокруг Москва конца 70-х. Сколько мне сейчас лет? 15-14?» «Скорее всего, 14. Пионерский галстук отчетливо указывает на 8 класс. Да и фехтование я к 9 уже бросил. Грызет, правда, уголок сознания эдакий червячок. И недаром, надо сказать, грызет. Если верить неоднократно прочитанным авторам, попаданец, оказавшийся в себе ребенке, должен чувствовать себя как рыба в воде. Ну, разве что случится некий кратковременный стартовый шок, так как придется слегка поучиться владеть юным телом, вживаясь заодно в давно и прочно забытую действительность. А тут сижу как в клетке, вернее, в невиданном 3D-кинотеатре, когда действительность вокруг и объемная, и даже насыщена всеми положенными запахами и тактильными ощущениями. Только вот повлиять на происходящее я не могу». От слова «никак». Значит, шизофрения? Хотелось бы верить, что нет. Хотя, если вдуматься, разве оказаться в шкуре попаданца лучше? От шизы хоть вылечить могут. В теории. Вот черт, и обдумать толком ничего не выходит. Непослушные ноги несут вперед. Голова опять-таки помимо моей воли крутится по сторонам. В уши, в ноздри, в глаза непрерывным потоком вливаются ощущения, впечатления, давно забытые, радостные, наполняющие общее наше тело миллионами щекочущих пузырьков. А ведь если по-хорошему, сейчас самое время присесть вон на ту, скажем, скамеечку, прикрыть глаза и, не торопясь, спокойно обдумать создавшуюся ситуацию. А потом... осторожно разлепить веки, исподволь надеясь, что это все был сон, и вокруг будет снова... Этого только не хватало! Оказывается, я никак не могу уловить воспоминания, предшествующие переносу, или как еще обозвать процесс прекращения существования в прежнем теле и осознания себя вот в этом. Когда, откуда, что делал в этот момент... Все скрыто в каком-то тумане. Мелькают, правда, какие-то обрывки, но их еще собирать и собирать, словно огромный пазл.